Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Испытание и искушение». Сегодня третья, заключительная часть. Рассмотрим еще один очень выдающийся случай искушения Господом Иисусом людей. Посмотрим, как Он искушает Авраама, отца веры. Крайне терпеливо и с великой любовью воспитывает Господь Иисус в Аврааме веру. А поскольку Господь является сердцеведцем, то Он, конечно, видел, что Авраам верит обетованию, но тем не менее Он решил испытать прочность его веры посредством искушения. Подчеркиваю также еще тот факт, что ни один искупленный верующий человек не войдет в вечность непроверенным. Об искушении Авраама мы читаем в Бытие 22, стихи с 1 по 12. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: вот я. Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой. Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам. Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Исходя из нашего главного текста, первое послание Коринфянам 10:13, некоторые верующие могут сказать, что Бог не искушает своих искупленных. Но в отношении Авраама мы в данном тексте однозначно читаем, что Бог искушал Авраама. Поэтому еще раз заостряю ваше внимание на выражение в нашем главном тексте, которое гласит: «Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». И если Бог искушает людей, то Он искушает их не ко злу, а для испытания их веры, как Он это сделал и по отношению к Аврааму. Так что не ищите в Слове Божьем противоречий, там их нет. А теперь посмотрим, как Небесный Отец искушал через сатану своего Сына Иисуса Христа, Чтобы предостеречь вас от возражений в этом вопросе, то скажу, что это искушение было необходимо, чтобы Иисусу сделаться совершенным. Так написано в Евреях 5 стихи с 7 по 9. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, сделавшись совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Иисус страданиями навык послушанию, а после того, как он навык послушанию, он сделался совершенным, чего Бог и добивался. И искушение сатаной относится к страданиям Иисуса. Об этом читаем в Евангелии от Луки 4 стихи с 1 по 13. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал и сказал ему дьявол: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, кончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Отсюда мы видим, что сатана искусил Иисуса по полной программе, но он не мог что-либо больше предложить Иисусу сделать, чтобы тот поклонился ему. Иисус наотлично выдержал этот экзамен. А теперь посмотрим, как Иисуса искушали люди, особенно фарисеи и книжники. В своих вопросах они не стремились к тому, чтобы познать истину, а лишь к тому, чтобы уловить его в незнании Писания и опозорить его. Поэтому Иисус часто не дает им вообще прямого ответа, а так отвечает, чтобы они увидели свое невежество и поняли, что Иисус знает о их коварном намерении в отношении Сына Божьего. Интересный случай мы имеем в отношении искушения Господа Иисуса в Матфея, глава 19, стихи с 3 по 8. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек не разлучает. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Другой характерный случай – разоблачение Иисусом фарисеев в их лжи и невежестве – мы видим в Евангелии от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 11. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Они, конечно, знали, что все без исключения являются грешниками. Да и тот мужчина, с которым эта женщина была взята в прелюбодеянии, был, конечно, в их среде. Иначе как они могли знать о случившемся? Вначале они не были обличены совестью. К этому подвел их Господь Иисус в своем намерении, чтобы найти что-нибудь к обвинению Иисуса, они потерпели позорное поражение. На нескольких примерах Нового Завета посмотрим, как Господь Иисус допускает искушение сатаной своих искупленных. С этой целью обратимся к посланиям апостола Павла к фессалоникийцам, к галатам и к коринфянам. Первое послание фессалоникийцам, 3 стих 5. «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным наш труд». Апостол Павел знал притчу о сеятеле, где читаем в Матфея 13, стих 5. «Иное упало на место каменистое, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока». А далее в стихе 18 и 19 читаем: «Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». Второе послание Коринфянам, 12, стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». И далее Галатам 4, стих 14. «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Галатам апостол Павел говорит о своем искушении со стороны сатаны, которое Господь Иисус сознательно допустил или даже вызвал в нем, чтобы Павел не превозносился множеством откровений Господа Иисуса. Выше я отметил, что и многие дети Божьи страдают в настоящее время от наследственной обремененности. Поэтому над этим следует серьезно задуматься, а при желании иметь больше Божьих благословений, предпринять с Божьей помощью радикальное очищение, которое Господь Иисус предлагает нам в первом послании Иоанна 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Чтобы не быть голословным, я расскажу вам пример из собственной жизни, как я страдал от оккультных дел моих предков. Поскольку оккультные дела передаются по наследству, то сатана имеет полное право искушать наследников. Я расскажу вам об этом, потому что это достоверно, и я испытал это лично на себе. Когда рассказывают что-нибудь от третьего лица, то не всегда всему можно верить. Я не стыжусь об этом рассказать, потому что в этом нет моей вины. Прежде всего, сообщаю вам, что есть черная и белая магия, и то, и другое является инструментами сатаны, чтобы полностью завладеть сердцем людей, а затем мучить их. Мой дедушка по матери откармливал крупный рогатый скот и затем продавал. Его огород упирался в огород соседа, который занимался черной магией. И как не позавидовать доходному делу, которым занимался мой дедушка? Однажды, когда дедушка в очередной раз выпустил скот из хлева, чтобы его напоить, этот сосед стоял у себя во дворе на возвышенности и наблюдал за тем, что творится во дворе моего дедушки. Он навел на одного быка чары. Бык упал, как подрезанный. Дедушка сразу понял, в чем дело. Взял нож для закалывания скота, разрезал на живом животном грудь, вытащил сердце, поместил его в крынку для закваски, положил закваску сверху и со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» поставил крынку в печь перед огнем. Тот злой сосед немедленно прибегает и просит у деда какую-то вещь взаймы. По закону тьмы такой человек должен получить что-то с того двора, над которым он совершил колдовство. Дедушка выпинал его со двора, но он, пробегая по переулку, оторвал от забора дедушки штафетину и таким образом остался жив. То, что сделал злой сосед, называется черной магией. А то, что сделал дедушка сердцем животного, называется белой магией. На основании этой белой магии, совершенной дедушкой, сатана имеет доступ ко всем его потомкам. Теперь начинается вторая стадия этой печальной истории с белой магией. Когда я жил еще в Казахстане до 1980 года, то при засыпании чувствовал иногда, что меня кто-то давит, наваливается всем телом на меня и давит, так что у меня не хватало воздуха. Я начинал бороться и в конце концов, освободившись от этой тяжести, просыпался. Я не понимал, что это такое. Когда я приехал в Германию и попал в собрание, где старшим братом был Вернер Бергман, то я рассказал ему о моих страданиях, а когда Бергман узнал о делах моего дедушки, то он объяснил мне причину моих страданий. По заданию сатаны демоны мучили меня. По совету Вернера Бергмана я записал все мои личные грехи и грехи моих предков, о которых я только мог вспомнить и выявить у родственников. записал их на трех листах печатной бумаги, примерно 60 пунктов, и два дня совершал над ними покаяние. Именем и кровью Иисуса отказывался от всех этих грехов. После этого я обрел покой. Это называется очищением, согласно 1 Иоанна 3, стих 3. А такое очищение следует проделать не один, а много раз. Сатана искушал меня также исполняющимися снами. Есть дети Божьи, которые считают это даром и гордятся этим. Но этот дар исходит не от Господа Иисуса, а от сатаны. Исполняющиеся сны являются видением, а Слово Божье говорит во втором послании к Коринфянам 5, стих 7, «Ибо мы ходим верою, а не видением». На основании исполняющихся снов люди, в том числе и многие верующие, пытаются предугадывать свою судьбу, чего Господь Иисус тоже не желает. По этому поводу Господь Иисус говорит, в Исаии 45, стих 11, «Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его, о будущем сыновей моих спрашиваете меня». Когда я глубоко раскаялся и за этот наследственный грех, то освободился и от бремени исполняющихся снов. А получил я это наследство от сатаны через мою маму. В нашей деревне кто-то имел сонник. Это такая книжка, посредством которой люди пытались определять события в своей жизни на ближайшее время. И моя мама иногда пользовалась этим сонником. По этой причине я имел исполняющиеся сны. Вы спрашиваете, что это такое? Если я, например, во сне видел куриные яйца, то я точно знал, что с женой у меня будет скандал. А если я во сне видел свежее окровавленное мясо, то я знал, что к нам явится кровный родственник. Это ужасно. Но есть такие дети Божьи, которые этим гордятся. Они гордятся этим. Однако после того, как я узнал истинную подоплеку этих исполняющихся снов и раскаялся в этом наследственном грехе именем Господа Иисуса и Его кровью отказался от этого наследства, то исполняющиеся сны у меня прекратились. Это также относится к очищению согласно 1 Иоанна 3, стих 3. В рассмотрении нашей темы мы подходим к концу, поэтому обращаю ваше внимание на вопиющий факт искушения сатаной погибших грешников мира сего. Пока Святой Дух и часть Церкви Иисуса еще присутствуют на земле, сатана не может в полную свою силу искушать людей мира сего. Безудержно, как камень в своем свободном падении, он будет искушать людей в 70-ю седьмину, во время суда Божьего гнева над погибшим миром. В этом состоянии современный мир будет приближаться к состоянию людей до потопа, которые, как читаем в книге Иова 21, стихи 14 и 15, говорили Богу. А между тем они говорят Богу, «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих, что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему». То, что сейчас творится среди погибших людей мира сего, как в зеркале отображено в послании Римлянам, глава 1, стихи с 19 по 32. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Феминизм это. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, как в Содоме. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребством, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы, как апостол Павел отметил во втором послании Тимофею, глава 3 стихи со 2 по 4. Они знают праведный суд Божий, знают, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих ободряют. Даже страшно подумать, до чего еще дойдет этот безбожный мир в присутствии детей Божьих на этой земле, пока Церковь Иисуса не возьмется с земли. До какой степени допустит Господь Иисус искушение сатаной современных людей? Поэтому Святой Дух так настоятельно обращается ко всем детям Божьим, чтобы мы просили Господа Иисуса, как читаем в Откровении 22 стих 20. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро». Аминь. «Ей гряди, Господи Иисусе». Однако после восхищения Церкви на земле наступит передышка в искушении сатаной людей, потому что в тысячелетнем царстве сатана и его демоны будут на эти тысячи лет брошены в бездну и связаны цепями. Таким образом, внешний источник всякого искушения будет устранен. Искушение людей в тысячелетнем царстве будет происходить только изнутри, из плоти, в которой остается тайна беззакония сатаны, хотя и наследственный грех им будет прощен. Празднование праздника Кущей имеет в числе семи праздников Иеговы для Израиля очень важное значение. Праздник Кущей указывает на обетованный израильскому народу покой в мессианском тысячелетнем царстве. Когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, то пророк Михей позднее вынужден был в главе 2 стих 10 признать: «Страна сия не есть место покоя». Из-за собственного осквернения Израиль не достиг желаемого покоя. Поэтому тоска израильского народа по этому покою сохранилась, и сохранится до того времени, о котором в Новом Завете говорится в послании евреям 4 стих 9. «Посему для народа Божия еще остается субботство», то есть суббота покоя. Покоя не будет до тех пор, пока не придет Шилло. Слово «Шилло» в переводе с еврейского означает «приносящий покой». В этом приносящем покой мы видим Господа Иисуса. И когда Он, этот приносящий покой, будет узнан и признан, евреи получат истинный покой. Это будет в тысячелетнем царстве. Праздник Кущей имеет для Израиля именно такое важное значение и будет праздноваться в тысячелетнем царстве, потому что кущи или шалаши, в которых израильтяне празднуют этот праздник, устраивается согласно Неемии 8 стих 15 из ветвей маслины садовой, маслины дикой, миртовых, пальмовых, широколиственных дерев. А ветви широколиственных дерев обеспечивают много тени, что указывает на покой в тысячелетнем мирном царстве. А на мир в этом царстве указывают ветви пальмовые. Но тайна беззакония сатаны в плоти жителей тысячелетнего мирного царства будет их искушать к непослушанию, и многие из них не будут по предписанию являться в Иерусалим для празднования праздника Кущей. Поэтому в качестве воспитания Господь Иисус будет вынужден применять по отношению непослушных строгие меры наказания, как читаем в Захарии 14 стихи 17 по 19. «И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них, и если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей». Но и жители тысячелетнего царства Господь Иисус должен по-настоящему испытать. Поэтому в конце тысячелетнего царства сатана и его демоны будут снова на короткое время отпущены на свободу. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, вы замечаете теперь, почему Бог не запер в преисподней сатану и его демонов с момента их низвержения с небес? Почему Он не убрал этот источник зла и всех искушений? Потому что в вечности Бог желает иметь только испытанных. После выхода сатаны на свободу Он немедленно начнет бурную подготовку среди жителей тысячелетнего царства к восстанию против Господа Иисуса, но все его усилия окажутся напрасными. Об этом читаем в Откровении 20, стихи с 7 по 10. «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Но зато все люди, которые последуют за сатаной, погибнут. Они, как говорят немцы, будут иметь свою смолу, то есть опростоволосятся и не заслужат жизни вечной. В них мы видим отсев, который Бог удалит из общего числа жителей тысячелетнего царства посредством искушения через сатану. Что мы будем иметь или видеть в вечности? Несовершенная плоть людей, в которой находилась тайна беззакония сатаны, будет удалена. Источник искушения в лице сатаны и его демонов будут навеки удалены. Все искупленные будут присутствовать только в лице нового творения, которое имеет существо, подобное существу Господа Иисуса. И тем не менее мы будем видеть Иисуса как закланного Агнца, который будет нам вечно напоминать о том, что ему стоило, чтобы спасти нас от нашей вечной погибели. Аминь.